Звездолет вышел из четвертой пульсации. Теперь загадочное светило, цель полета, выросло на экранах правой северной стороны до размеров Солнца, видимого с Меркурия. Колоссальная звезда из редкого класса темных углеродных звезд подвергалась детальному изучению. Теллур шел на субсветовой скорости в расстоянии меньше 4 парсеков от гигантской тусклой звезды КНТ-8008, едва видимой с Земли даже в мощные телескопы. Подобные звезды, их поперечник равнялся 150-170 диаметрам нашего Солнца, отличались обилием углерода в своих атмосферах. При температуре в 2-3 тысячи градусов атомы углерода соединялись в особые молекулы цепочки из 3 атомов каждая. Атмосфера звезды с такими молекулами задерживала изучение фиолетовой части спектра, и свет гиганта был очень слабым сравнительно с его размерами. Но центры углеродных гигантов, разогретые до 100 миллионов градусов, были могучими генераторами нейтронов и превращали легкие элементы в тяжелые и даже заурановые, вплоть до Калифорнии и Россия, как был назван самый тяжелый из элементов с атомом весом 401, созданный уже 4 столетия назад. Ученые считали, что фабриками тяжелых элементов Вселенной были углеродные звезды. Они рассеивали эти элементы в пространстве после периодических взрывов. Обогащение общего химического состава нашей галактики идет именно за счет действия темных углеродных гигантов. Пульсационный звездолет дал, наконец, человечеству возможность изучить углеродную звезду с близкого расстояния, понять существо происходящих в ней процессов превращения материи. К их разъяснению физики Земли еще не подобрали всех ключей. Экипаж звездолета проснулся, и каждый занялся теми исследованиями, ради которых он умер для Земли на 700 лет. Движение корабля казалось теперь очень медленным, но более скорый бег и не был нужен. Теллур шел слегка отклоняясь к югу от углеродной звезды, чтобы держать экран локатора вне ее излучения. И его черное зеркало недели, месяцы и годы оставалось по-прежнему беспросветно темным. Теллур, или как он значился в реестре космофлота Земли, ИФ-1Z685, первый звездолет обращенного поля или 685-й по общему списку космических кораблей, не был так велик, как субсветовые звездолеты дальнего действия. От их постройки отказались лишь недавно, с изобретением пульсационных кораблей. Те колоссальные корабли несли экипаж до 200 человек, и смена поколений давала возможность проникать довольно глубоко в межзвездное пространство. С каждым возвращением дальнего звездолета на Землю появлялось несколько десятков выходцев из другого времени, представителей далекого прошлого. И хотя уровень развития этих пережитков прошлого был очень высок, все же новые времена оказывались для них чуждыми, и часто глубокая меланхолия или отрешенность становилась уделом космических скитальцев. Теперь пульсационные звездолеты забросят людей еще дальше. Пройдет немного времени по мерке астролетчиков, и в человеческом обществе появятся тысячелетние Мафусаилы. Те, кому выпадет на долю отправиться на другие галактики, вернутся на родную планету миллионы лет спустя. Таковой оказалась оборотная сторона дальних космических рейсов, коварная препона, поставленная природой своему неугомонному сыну. На новых звездолетах экипажи насчитывали всего 8 человек. Этим путешественникам в безмерные дали космоса и одновременно в будущее было запрещено в отмену прежних поощрительных постановлений иметь детей во время путешествия. И хотя Теллур был меньше своих предшественников, все же он представлял собой огромный корабль, где просторно разместился его малочисленный экипаж. Пробуждение после продолжительного сна вызвало, как всегда, подъем жизненной энергии. Экипаж звездолета, преимущественно молодые люди, проводил свободное время в гимнастическом зале. Они придумывали труднейшие упражнения, фантастические танцы или, надев отталкивающие пояса и кольца на руки и на ноги, совершали головоломные трюки в антигравитационном углу зала. Астролетчики любили плавать в большом бассейне с ионизированной светящейся водой, сохранившей прекрасную голубизну колыбели народов Земли Средиземного моря. Кари Рам сбросил рабочий костюм и устремился к бассейну, но его остановил веселый голос. «Кари, помогите, без вас не получается этот поворот». Высокая девушка-химик Тайна Дан в короткой тунике из зеленой в тон ее глазам сверкающей ткани была самой веселой и молодой участницей экспедиции. Она не раз возмущала спокойного Кари своей порывистой резкостью, но танцы он любил не меньше Тайны, прирожденной плясуньи. Он с улыбкой подошел к ней. Слева, с высоты помоста над бассейном, его приветствовала Афра Деви, биолог звездолета. Она старательно укладывала массу своих черных волос перед упражнением на трапеции. Кафри приблизился, осторожно ступая по пружинищей пластмассе Т-Эрн, протягивая за спиной девушки мускулистую сильную руку. Раскачиваясь в такт движением доски, Афра откинулась назад на эту надежную опору. На секунду оба замерли. Смуглый, сильный и уверенный, с гладкой кожей, которую дает человеку лишь здоровая жизнь на воздухе и солнце. Едва уловимым движением молодая женщина выгнулась еще сильнее, сделала полный оборот вокруг руки помощника командира, и оба полетели над залом, сплетаясь точно в танце. «Он все забыл», — пропела Тайна Дан, прикрывая глаза механика кончиком горячих пальцев. «Разве не красиво?» — ответил тот вопросом и притянул к себе девушку в первом движении танца, войдя в полосу звукового фона. Кари и Тайна были лучшими танцорами корабля. Только они умели отдавать себя полностью мелодии и ритму, выключая все другие думы и чувства. И Кари унесся в мир танца, не ощущая ничего, кроме наслаждения согласованными легкими движениями. Рука девушки, лежавшей у него на плече, была сильна и нежна, зеленые глаза потемнели. «Вы и ваше имя одно», — шепнул Кари. «Я запомнил, что тайна на древнем языке — это неведомое, неразгаданное». «Вы радуете меня», — без улыбки ответила девушка. «Мне всегда казалось, что тайны остались только в космосе, а на нашей Земле их нет более. Нет их у людей, все мы просты, ясны и чисты». «И вы жалеете об этом?» «Иногда. Мне хотелось бы встретить такого человека, как в давнем прошлом, вынужденного скрывать свои мечты, свои чувства от окружающей злобы, закалять их, выращивать неколебимыми, полными невероятной силы». «О, я понимаю, но я думал не о людях и жалел лишь о неразгаданных тайнах. Как в древних романах, повсюду таинственные развалины, неведомые глубины, непокоренные высоты, а еще раньше заколдованные, проклятые и обладающие загадочными силами рощи, источники, заповедные тропы, дома. Да, Кари, хорошо бы и здесь, в звездолете, найти тайные уголки, запрещенные проходы. И они вели бы в неведомые комнаты, где скрывалось, что скрывалось. «Не знаю», — помолчав, признался механик и остановился. Но Тайна вошла в игру и, нахмурившись, потянула его за рукав. Кари последовал за девушкой, и они вышли из спортивного зала в тускло освещенный боковой проход. Указатели вибрации равномерно и неярко мигали, будто стены корабля боролись с надвигавшимся сном. Девушка сделала несколько быстрых, бесшумных шагов и замерла. Тень скуки мелькнула на ее лице так быстро, что Кари не мог бы поручиться, что он действительно заметил у нее этот признак душевной слабости. Незнакомое чувство больно резануло его. Механик снова взял руку Тайны. «Пойдемте в библиотеку. Мне 2 часа до смены». Она послушно направилась к центру корабля. Библиотека или зал общих занятий находилась непосредственно за центральным постом управления, как на всех звездолетах. Кари и Тайна открыли герметическую дверь третьего поперечного коридора и вышли к двустворчатому эллипсу люка центрального прохода. Едва только Карри наступил на бронзовую пластинку, и тяжелые створки беззвучно разошлись, как молодые люди услышали могучий вибрирующий звук. Тайна радостно сжала пальцы Карри. «Мут-Анг!» Оба скользнули в библиотеку. Рассеянный свет, казалось, вился дымкой под матовым потолком. Два человека ютились в глубоких креслах между колонками фильмотек, скрытые в тенях углублений. Тайна увидела врача Свет Сима и квадратную фигуру Ястина, инженера пульсационных устройств, грезившего о чем-то, закрыв глаза. Слева, под гладкими раковинками акустических устройств, склонился над серебристым футляром МСР сам командир Теллура. ЭМСР, электромагнитный скрипка-рояль, давно уже заменил жестко звучащий темперированный рояль, сохранив его многоголосую сложность и придав ему богатство скрипичных оттенков. Усилители звука этого инструмента могли придавать ему в нужные моменты потрясающую силу. Мут-Анг не заметил вошедших. Он немного подался вперед, подняв лицо к ромбическим панелям потолка. Как и в старинном рояле, пальцы музыканта определяли все оттенки звучания, хотя производили звук не при помощи молоточка и струны, а тончайшими электронными импульсами почти мозговой тонкости. Гармонично сплетенные темы единства Земли и космоса стали раздваиваться, отдаляться. Противоречия спокойной печали и жесткого дальнего грома накипали, усиливались, прерываясь звенящими нотами, словно криками отчаяния. И вдруг мерное мелодическое развертывание темы замерло. Удар столкновения был сокрушителен, и все рассыпалось лавиной диссонансов, скользнув, как в темное озеро, в нестроенные жалобы невозвратной утраты. Неожиданно под пальцами Мут-Анга родились ясные чистые звуки прозрачной радости. Она слилась с тихой печалью аккомпанемента. В библиотеку беззвучно скользнула Афра Дэви в белом халате. Свет Сим, врач корабля, стал делать командиру какие-то знаки. Мут-Анг поднялся, и тишина согнала власть звуков, как быстрая ночь тропиков, вечернюю зарю. Врач и командир вышли, провожаемые встревоженными взглядами слушателей. Со вторым астронавигатором на дежурстве случилась очень редкая беда — приступ гнойного аппендицита. Вероятно, он не выполнил абсолютно точно программы врачебной подготовки к космическому путешествию, и теперь Свет Сим запросил разрешение командира на срочную операцию. Мут-Анг выразил сомнение. Современная медицина, овладевшая методами импульсного нервного регулирования человеческого организма, как в электронных устройствах, могла устранять многие заболевания. Но врач звездолета настоял на своем. Он доказал, что у больного останется залеченный очаг, который может дать новую вспышку при огромных физиологических перегрузках, переносимых звездолетчиками. Астронавигатор лег на широкое ложе, опутанный проводами импульсных датчиков. 36 приборов следили за состоянием организма. В затемненной комнате размеренно замигал и слабо зазвенел гипнотизирующий прибор. Свет Сим окинул взглядом аппараты и кивнул Афре Дэви, помощнику врача. Каждый член экипажа Теллура совмещал несколько профессий. Афра придвинула прозрачный куб. В синеватой жидкости лежал членистый металлический аппарат, похожий на крупную скалопендру. Афра извлекла из жидкости аппарат и из другого сосуда вытащила коническую втулку с присоединенными к ней тонкими проводами или шлангами. Легкий щелчок зажима, и металлическая скалопендра зашевелилась, издавая едва слышные жужжания. Свет Сим кивнул, и аппарат исчез в раскрытом рту астронавигатора, продолжавшего спокойно дышать. Засветился полупрозрачный экран, косо поставленный над животом больного. Мут-Анг придвинулся ближе. В зеленоватом сиянии серые контуры внутренности были совершенно отчетливы, и по ним медленно двигался членистый прибор. Легкая вспышка мелькнула, когда прибор дал импульс запирающей мышцы. сфинктер желудка, проник в двенадцатиперстную кишку и стал ползти по сложным извилинам тонких кишок. Еще немного, и тупой конец скалопендры уперся в основание червеобразного отростка. Здесь, в области нагноения, боли были сильнее, и от давления прибора непроизвольные движения кишок так усилились, что пришлось прибегнуть к успокоительным лекарствам. Еще несколько минут, и аналитическая машина выяснила причину заболевания – случайное засорение отростка, установила характер нагноения и рекомендовала нужную смесь антибиотиков и обеззараживающих лекарств. Членистый аппарат выпустил длинные гибкие усики, глубоко погрузившиеся в аппендикс. Гной был отсосан, попавшие в аппендикс песчинки удалены. Последовало энергичное промывание биологическими растворами, быстро заживившими слизистую оболочку отростка и слепой кишки. Больной мирно спал, пока внутри его продолжал действовать замечательный прибор, управляемый автоматами. Операция кончилась, и врачу оставалось лишь извлечь прибор. Командир Теллура успокоился. Как невелико было могущество медицины, все же нередко непредусмотренные особенности организма, ибо заранее определить их среди миллиардов индивидуальностей было немыслимо, давали неожиданные осложнения, не страшные в огромных лечебных институтах планеты, но опасные в небольшой экспедиции. Ничего не случилось. Мут-Анг вернулся к скрипка-роялю в обезлюдевшую библиотеку. Командиру не захотелось играть, и он погрузился в размышления. Не раз уже командир звездолета возвращался к мыслям о счастье, о будущем. Четвертое путешествие в космос, но еще никогда он не думал совершить такой далекий прыжок через пространство и время, 700 лет. При той стремительности жизни, нарастании новых достижений, открытий, при тех горизонтах знаний, какие уже достигнуты на Земле, трудно сравнивать. Но 700 лет значили мало в эпохе древних цивилизаций, когда развитие общества, не подстегнутое знаниями и необходимостью, шло лишь к дальнейшему распространению человека, заселению еще пустых пространств планеты. Тогда время было безмерным, и все изменения человечества текли медленно, как некогда ледники на островах Арктики и Антарктики. Миллионы лет искали пищу, убивали зверей и друг друга. Столетия как бы проваливались в пустоту бездействия. Что такое одна человеческая жизнь? Что такое 100 тысяч лет? Почти с ужасом Мут-Анг подумал, каково было бы людям древнего мира, если бы они могли знать наперед медлительность тогдашних общественных процессов, понять, что угнетение, несправедливость и неустроенность планеты будут тянуться еще так много лет. Вернуться через 700 лет в Древнем Египте означало бы попасть в то же рабовладельческое общество с еще худшим угнетением. В тысячелетнем Китае к тем же воинам и династиям императоров или в Европе от начала религиозной ночи Средневековья попасть в разгар костров Инквизиции, разгула свирепого мракобесия. Но теперь попытка заглянуть в будущее сквозь насыщенные изменениями, улучшениями и познанием 7 столетий вызывает головокружение от жадного интереса к потрясающим событиям. Если подлинное счастье, движение, изменение и перемены, то кто же может быть счастливее его и его товарищей? И все же не так просто. Человеческая натура двойственна, как окружающий и создавший ее мир. Наряду со стремлением к вечным переменам нам всегда жаль прошлого, вернее того хорошего в нем, что отфильтровывается памятью и что прежде вырастало в представление о минувших золотых веках. Тогда невольно искали хорошее в прошлом, мечтали о его повторении, и только сильные души могли предвидеть и почувствовать поступь неизбежного грядущего улучшения и устройства человеческой жизни. С тех пор в душе человека глубоко лежит сожаление о минувшем, печаль о невозвратно ушедшем, чувство грусти, охватывающее нас перед руинами и памятниками прошлой истории человечества. Это сожаление о прошедшем особенно усиливалось у людей зрелых, пожилых, накапливала печаль у вдумчивого и чуткого человека. Мут Анг поднялся из-за инструмента и потянулся сильным телом. Да, все это так ярко и интересно описано в исторических повестях. Что же может пугать молодежь звездолета в момент, когда она совершает прыжок в будущее? Одиночество? Отсутствие близких? Пресловутое одиночество человека, попавшего в будущее, столько раз обсуждалось и описывалось в старых романах. Одиночество всегда мыслилось как отсутствие близких, родных, а эти близкие составляли ничтожную кучку людей, связанных часто лишь формальными родственными узами. Но теперь, когда близок любой из людей, когда нет никаких границ или условностей, мешающих общению людей в любых уголках планеты, мы, люди Теллура, потеряли всех своих близких на Земле, но там, в наступающем грядущем, нас ждут не менее близкие родные люди, которые будут знать и чувствовать еще больше, еще ярче, чем покинутые нами навсегда наши современники. Вот о чем и какими словами должен говорить командир с молодыми людьми своего экипажа. В центральном посту управления Тэ-Эрон установил излюбленный им режим вечера. Неярко горели только самые необходимые лампы, и большое круглое помещение казалось уютнее в сумеречном свете. Помощник командира мурлыкал простую песенку, занимаясь неустанной проверкой вычислений. Путь звездолета подходил к концу. Сегодня надо было повернуть корабль в направлении созвездия Змееносца, чтобы пройти мимо исследованной углеродной звезды. Приближаться к ней стало опасно. Лучевое давление начинает возрастать настолько, что при субсветовой скорости корабля может нанести страшный непоправимый удар. Почувствовав чье-то присутствие за спиной, Тэ-Эрн обернулся. Мут Анг наклонился над плечом помощника, читая суммированные показания приборов в квадратных окошечках нижнего ряда. Тэ-Эрн вопросительно посмотрел на своего командира, и тот кивнул головой. Повинуясь едва заметному движению пальцев помощника, по всему кораблю зазвучали сигналы внимания и стандартные металлические слова «Слушайте все». Мут Анг придвинул к себе микрофон, зная, что во всех отделениях звездолета люди замерли, невольно обратив лица к замаскированным отверстиям звучателей. Человек еще не отвык смотреть по направлению звука, когда хотел быть особенно внимательным. «Слушайте все», — повторил Мут Анг. «Корабль начинает торможение через 15 минут. Всем, кроме дежурных, лежать в своих каютах. Первая фаза торможения окончится в 18 часов. Вторая фаза при 6 же будет продолжаться 6 суток. Поворот корабля произойдет после сигналов УО ударной опасности. Все». В 18 часов командир поднялся с кресла и, пересиливая обычную боль торможения в пояснице и затылке, объявил, что, пожалуй, отправится спать на все 6 суток замедления хода. Весь экипаж Теллура теперь не оторвать от приборов, ждут последних наблюдений углеродной звезды. Тэ-Эрон хмуро посмотрел на удалявшегося командира. С каждым усовершенствованием возрастали надежность и сила космических звездолетов. Трудно даже сравнить мощь Теллура с теми скорлупками, плававшими по морям Земли, которые издавна получили название кораблей. И все же его звездолет тоже не более как скорлупка в бездонных глубинах пространства. Как-то спокойнее, когда командир бодрствует во время маневра.